Ну, я уже проповедовал по Парпемнон, по царств, про Раваама, про Авию, и следующий по очереди как раз царь Аса. И знаете, когда готовился, освежал в памяти те тексты, подумал, что очень своевременная на самом деле история, которая в свете там слухов, пандемии, там крушения курса рубля и все остальное. Очень даже своевременно, потому что сегодня мы слушаем очень много информации, особенно люди, знаете, мы люди как приемники, информации очень много, и вот на что мы настроены, то к нам примерно и сыпется. И вот есть люди, которым очень, никак абсорбируют на себя вот все вот эти там какие-то ужас там ужас в Италии, ужас там во Франции, там кошмар, сколько смертей там, сколько смертей здесь, и все, и, в общем, всем нам конец, экономика в рецессии, там кто-то сказал, что будет так, кто-то сказал, что вообще, и все. И вот человек, который настроен на это, он просто под этим хоронится сегодня вот в современной ситуации. Вот информационные технологии, они с нами такую злую шутку сыграли, потому что очень много информации. А на самом деле ужасов каждый день происходит масса в мире. Ужасов страшных, и эпидемии, и всего остального. Ну, просто это так не освещается широко, или до нас там это как-то не доходит. Вот. А смертей, и кошмаров, и убийств, и войн, и всего на свете достаточно. Но вот сегодня такое время, что все в панике, вот, люди, и действительно, у нас еще две недели назад на работе запретили за руку здороваться, в общем, антисептиков закупили, и, в общем, потом в итоге всех вообще домой отправили работать. Вот, и люди действительно, вот сталкиваешься, люди в переживаниях больших. Но, друзья, у нас есть упование, и это мы пройдем, и все это закончится, это пройдет тоже, и мы можем уповать спокойно и быть в покое, как сегодня мы уже слышали неоднократно. И вот история царя Аса, она как раз нас тоже учит уповать на Бога, успокоиться, и дальше жить так, как мы живем, не переживая о завтрашнем дне, уповая на Господа. Откроем вторую Парпеменон, 14 главу, и посмотрим на этого очень интересного царя. Жизнь его такая непростая. 41 год царствовал, это немало. Вот, достаточно молодым зашел на престол. И в его жизни тоже были и взлеты, и падения, и сейчас мы об этом поговорим. Итак, 14 глава, второй Парпеменон. «И почил», с первого стиха, «и почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В одни его покоилась земля 10 лет. И делал Аса доброе и угодное в очах Господа, Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева, и повелел иудеям взыскать Господа, Бога отцов своих, и исполнять закон его и заповеди». И отменил он во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойно была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И сказал он иудеям: построим города сии, и обнесем их стенами с башнями и воротами, с воротами и запорами. Земля еще наша, и потому что мы взыскали Господа, Бога нашего, мы взыскали Его, и Он дал нам покой со всех сторон, и стали строить, и имели успех». Ну, вот здесь интересная история вообще. Человек, выросший в семье, мать его поклонялась, как мы позже прочитаем, она поклонялась Астарте, и истукан у нее был, и она, собственно говоря, жила вот этим. Про отца мы помним историю. Вот, мы в прошлый раз его жизнь смотрели, уроки из нее брали. Человек, который, написано, делал зло, ввел в грех людей и поклонялся чужим богам. Ну, то есть человек, который жил, был у него там период просветления, когда он взыскал Бога, это было действительно трудно. Вот. Но, в принципе, то есть, чему мог научиться Авия в этой семье? Да, чему он мог научиться? Но при этом, встав на престол, он какие-то выводы сделал, и он взыскал Бога. И здесь вот есть несколько таких пунктов, которые можно увидеть, в чем отличалась его жизнь. Написано, делал он доброе. Ну, вообще, доброта – это следствие близости с Богом. Когда человек входит в общение с Богом, Итак, когда человек ходит в общение с Богом, в близости с Богом, то естественным следствием его сердце размягчается и становится добрым. Друзья, правителю страны быть добрым непросто. Вот, история знает мало тех правителей, которых бы называли добрыми. Ну, при том, что ему надо сохранить границы, сохранить экономику страны. Вот, проще, наверное, как-то жестко управлять, да? Особенно, ну, вот в то время это было. Но он творил доброе, он делал доброе. Доброе, Бог оценивает его поступки как добрые, как угодные в очах Божьих. Тоже непросто быть добрым царем, да, быть угодным Богу царем. Причем написано, что дело угодное в глазах Божьих, то есть это Божья оценка. Написано в 3 стих, он отверг жертвенники, да. Жертвенники – это, ну, что-то такое важное для людей. Это те места, где люди приносили жертвы, приносили самое дорогое. И он это все разрушает и не боится оскорбить чувства религиозные своих подчиненных. Вот, это не угодно Богу, это язычество. Он это все убирает, уносит и высоты отменил. Ну, так написано слово «отменил», может быть, всем понятно, там в другом переводе написано «уничтожил». Ну, то есть, не знаю, каким образом, там, осквернил их в языческом смысле или, ну, в общем, сделал непригодными. А высоты ведь это места поклонения. Ну, то есть то, что было дорого для людей, то, что для них было важно, и он не побоялся пойти против, не побоялся. Мы знаем, есть, ну, уже зная историю, мы знаем, были цари, которые в чем-то следовали за Богом, но высоты не отменяли, или там, ну, как-то вот находили какой-то такой компромисс, потому что боялись, ну, видимо, людей или еще как-то, вот, что вот это особые такие места. Рощи повырубал священные, очевидно, что они, ну, какое-то время росли в людских глазах, были посвященные деревья, все повырубал, все убрал, очистил, и Бог дал покой. Вообще, следствием вот этого его поклонения, того, что он Бога взыскал, в его жизни были определенные ну, изменения. Вот здесь трижды написано, в первом, пятом, шестом стихе написано, что Бог дал покой. Потом он сам резюмирует, он говорит, Бог дал нам покой. 10 лет земля покоилась, не было войн, можно было спокойно развиваться. Каждая война, ну, очевидно, что это большой удар и по экономике, и по населению, по всему. Вот. А Бог дал покой, и он мог спокойно усиливаться. Написано, что он укрепился, укрепленные города построил, они начали строить и имели успех. Ну, то есть, его жизни Бог дал такое благословение, покой. Когда мы взыскиваем Бога, Бог идет навстречу, да, когда мы делаем угодно Ему, Он всегда отвечает на это определенным изменением нашей жизни. Друзья, проходит 10 лет, и у Асы возникает первое испытание. У него было немалое войско по тем временам, да и по нынешним, 300 тысяч человек написано вооруженных щитом и копьем, и 280 тысяч людей, стреляющих из лука. Ну, такая немалая армия, почти 600 тысяч человек, ну, там, для сравнения, там, население Барнаула 600 с чем-то там тысяч, ну, то есть, вот такое, все население Барнаула. Ну, то есть, такая большая достаточно армия, казалось бы, но против него выходит человек, эфиоплянин Зарай, которого было войско тысячу тысяч, ну, то есть миллион, да, а войско, ну, видимо, достаточно победно прошло, дошло практически там до границ Израиля, вот, Иудеи, и вот Аса выступает против него, и вот его там 580 и миллион, да, ну, соотношение сил вообще, в принципе, очевидное, но там еще одна такая приписочка написана, у него было 300 колесниц. Ну, а колесница, я думаю, понимаем, что, в принципе, конница, она всегда в преимуществе перед пехотой намного, там, один конный всадник, он стоит, там, не знаю, 10 пеших, а когда колесница, там, колесницы, ну, не знаю, в Египте в то время на колеснице специальные серпа устанавливали, и колесница просто врубалась в пехоту и, там, перерубала ноги людей, в общем, все это, ну, в общем, 300 колесниц – это страшная сила, там, не знаю, как танки наши, наверное, современные, вот, что-то такое невероятное. Все, в принципе, обречен на провал, вот, но он выходит против него, построил войско. И 11 стих, 14 главу мы читаем, что Аса воззвал Господу и сказал, «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем. И во имя Твое мы вышли против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». И результаты поразил Господь эфиоплян перед лицом Асы, и побежали эфиопляне, и преследовал их Аса. до Герара и пали эфиопляне так, что у них никого не осталось живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством его. Набрали добычи великое множество и разрушили все города вокруг Герара и так дальше. Ну, то есть мы видим, что Бог дал победу, и Бог, ну, вот в такой безвыходной, казалось бы, ситуации, вот, упование на Бога, вера Аасы, она выстояла. Мы сегодня далеко не в таких обстоятельствах находимся. Против нас нет великого полчища с колесницами. Вот. Но и при этом, друзья, мы можем уповать на Бога. Мы вправе, есть масса обетований, которые нам оставлены на странице в Писании. Мы можем уповать в самых тяжелых ситуациях жизненных, безвыходных ситуациях, когда мы оцениваем свои шансы как просто нулевые, и любой эксперт вам скажет, ну, безвыходная ситуация. Друзья, мы вправе уповать на Бога, и Бог дает свою милость и своим обетованием, словом остается верен. И пример Аасы показывает, что упование на Бога, более того, его отец Авия в тяжелейшей ситуации, в безвыходной, где он проиграл войну и тактически, и стратегически, и тоже, кстати, интересно, соотношение сил было примерно такое же, 1-2. Тоже была проиграна, казалось бы, война, и Бог дал победу. Когда вот даже нечестивый царь, но он воззвал к Богу, вот каком-то в нем родилась эта вера, упование, смирение, и Бог дал победу. И то же самое было с, у Аасы. Более того, знаете, что интересно, вот мы уже слышали, тут хор пел, да, о вере и делах, и Иаков, он говорит во второй главе, 21, 22, 23 стихом он рассказывает про Авраама, упоминает Авраама, и он говорит, что вера Авраама делами достигла совершенства. Бог в нашей жизни, он организует такие циклы определенные, когда мы попадаем в нужду, в тесные обстоятельства, но мы верим Слову и проходим через них, и убеждаемся в правоте Его слов, в справедливости своего упования. Потом Бог допускает новые обстоятельства, и мы и их проходим. И таким образом учимся доверять Богу. Казалось бы, у вас и все было хорошо, 10 лет покоя, может быть, так и дальше должно было быть? Нет, Бог хотел его научить чему-то большему. И Бог научил его, и научил израильский народ. Смотрите, если вначале мы читаем, что он повелел иудеям взыскать Господа, знаете, так по указке, ну а можно так Бога взыскать? Ну, вот когда тебе просто говорят, вот, ну, вот мы детей учим молиться, я же слышу, как они молятся, я же вижу их поклонение. Это, ну, как они, ну, они же дети, они не, ну, им сказал папа молиться, пошли молиться, да, там, если там, у них нет еще вот этого собственного глубокого поклонения перед Богом, так как есть у возрожденного человека, духовного человека. Это хорошо, это правильно, их надо побуждать, их надо учить молиться, это все, все правильно мы делаем, но вопрос в том, что это поклонение, оно все равно немножко из-под давления, это не собственное внутреннее поклонение. А здесь результат какой происходит? Написано, что народ вступил в завет, чтобы взыскать, 12 стих, 15 год, взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего, от всей души своей. Написано, что всякий, ну так, они решили так, да, что всякий, кто не станет искать Господа, в общем, должен умереть. И клялись Господу громогласно, с восклицанием, при звуке труб, и радовались все иудеи своей клятве, потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя. Вот результат вот этого, ну, царь сначала повелел всем, да, потом прошло это испытание, все увидели, что да, вера, она подтверждается, она действительно ну, производит определенную работу, Бог свою, и у них уже из сердец это клятва, радость. Написано, что даже ну, после этих событий он даже мать свою решил с царского достоинства из-за того, что она сделала из тукана. И, в общем, в принципе, достаточно категоричные такие поступки. Вы знаете, вот хорошо бы, если так, ну, написано дальше, Бог дал покой, и у них еще 15 или даже 25 лет войны не было. Вот казалось бы, вот так бы закончилось его царство, какой бы был хороший пример упования. Но, к сожалению, проходит время, и мы читаем в 16 главе, что в 36 год царствования Аасы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею и начал строить Раму. Рама – это город между Израилем и Иудеей, и он решил построить, чтобы люди не перебегали, люди возвращались из... Ну, это еще Иеровоам быстро понял, когда он стал царем, он поставил двух тельцов, чтобы люди не перебегали в Иудею, там, где храм. Вот, он поставил двух тельцов, вел там культ, поклонение. Ну и вот Вааса решил ужесточить, отстроить Раму, чтобы не позволять никому не уходить, да, от от Аса царя иудейского и не приходить к нему. Ну, то есть, чтобы вот какой-то барьер построить. И Аса испугался. Аса испугался. У нас бывает так, что мы способны доверять Богу в очень разных ситуациях жизни, но вот приходит какой-то наш особый страх. Может быть, не самый страшный, но он наш. Он, знаете, вот какая-то такая вот червоточинка наша, какое-то особое искушение, особое переживание. Вы знаете, бывают такие вещи, которых мы очень боимся. Мы молимся каждый вечер, говорим: Господи, вот пусть вот этого только не будет, пожалуйста, сохранись вот от чего-то одного. И знаете, бывает, это приходит. Вообще удивительная история, когда, например, Петр, который ходил по воде, который видел все чудеса Иисуса Христа, который исповедовал Христа Господом, который, вот, но был у него страх, да, помните, когда, ну, как не страх, или такая убежденность какая-то своя, но тоже откуда она в нем, видимо, где-то переживал об этом. Он говорит: если все отрекутся, но не я, именно он отрекается, именно на него падает вот эта вот тяжелая ситуация. Или Давид, который, не знаю, такие тяжелейшие ситуации в жизни прошел, тяжелейшее, когда, казалось бы, весь мир против него был настроен и был способен уповать на Бога, верить. Давид, который в каждой ситуации он искал Божьего совета. Когда он говорил: принесите эфод, да, в трудной, безвыходной ситуации. Столько примеров, казалось бы, в его жизни было, когда он уповал на Бога, и Бог отвечал. И вот наступает момент, особо он с крыши видит девушку купающуюся, да, и все, и, казалось бы, все вот это вот упование, куда все делось, куда вся духовная жизнь делась, куда вот как будто Бог стал нереальным для него, в сторону куда-то отошел. И вот, знаете, бывает так в жизни нашей, мы способны делать великие дела, но приходит какой-то особый страх, особое переживание, искушение, и вот Бог нас через это тоже чему-то хочет научить, но мы пасуем. Но в отличие от Петра, который был способен горько плакать и каяться, в отличие от Давида, который говорил, что я свою постель омываю слезами, который был готов псалмы писать о своем покаянии, который был готов публично каяться, унизиться перед людьми, ради того, чтобы с Богом найти обратную связь и близость. В отличие от них, Аса принял другое решение в такой тяжелой ситуации. Он берет серебро и золото из сокровищниц дома царского, которое он сам туда внес, которую он сам туда пожертвовал, он это берет и выносит, дает царю сирийскому, говоря: союз да будет между мной и тобою, как бы между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золото, пойди, расторгни союз твой с Аасой, царем израильским, чтобы он отступил от меня. Царь сирийский слушается, нападает на Израиль, Ааса отступает, и все. И, в общем, в принципе, вопрос был решен. Но решен не так совсем. Знаете, вообще ситуация такая странная, действительно. Ведь Вааса там уже Замврий готовил заговор. Ну, не знаю, готовил он в тот момент или нет. Но Иуй уже пророчествовал на тот момент о том, что твой дом падет. Оставалось подождать там несколько лет. Вася уже был готов путь в могилу, да, его сына потом свергли, заговор против него сделал Замрий. Казалось бы, уже надо было немножко подождать. И Бог бы решил этот вопрос. Ведь он не нападал, он просто строил город, он начал укрепляться против него. Ведь можно, ну, никто не вынуждал тебя предпринимать какие-то действия, можно было просто довериться Богу и ждать. Ведь у тебя было конкретно слово Божие, ведь пророк вышел к тебе после победы над эфиоплянами, он вышел к тебе, пророк, и сказал, что Господь с вами, когда вы с ним. Но ведь было тебе даже слово сказано. И нет, вот где-то, ну, видимо, не знаю, может быть, боялся он все время, может, какая-то его болевая точка была. И он сдает позиции и поступает, не доверившись Богу. Вы знаете, дальше все получилось еще хуже. Когда он это понял, когда к нему пришел пророк, и 8 стих 16 главы мы читаем: не был ли... 7 стих, прошу прощения. В то время пришел Анании, прозорливец Касси, царю иудейскому, и сказал ему: так как ты не понадеялся на царя сирийского, не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были эфиопляне или ливияне силою большую, и с колесницами, и всадниками весьма многочисленными, но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил, зато отныне у тебя будут у тебя войны. И разгневался Аса на прозорливца, заключил его в темницу, так как за это было раздражение на него, притеснял Аса и некоторых из народа в то время. Вот так. Человек покатился по наклонной. Вместо того, чтобы покаяться, вместо того, чтобы признать свою ошибку, вместо того, чтобы плакать и искать Божьего лица в этой ситуации, он раздражен, он разгневан. Кто это мне говорит о моих ошибках? Вот, заключает его в темницу. И более того, мы видим совершенно другого Асу. Если вначале это был добрый царь, который делал угодное Богу, который служил Богу, доверял Богу, уповал на Бога, вдруг это человек становится, которому все это чуждо, человек, который, написано, притеснял некоторых из народа, где его доброта, где его добросердечие, как царя. Все это куда-то ушло, и более того, Бог продолжает с ним работать, и написано, сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхней части тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса. Все. Жизнь закончилась. Не хватило, не прошел. Не хватило упования на Бога в жизни. Поискал человеческих методов. Испугался. Поддался этому страху. И как результат жизнь его в корне изменилась. Вместо такой благословенной картины, хорошего, доброго царя, который делал угодное Богу. И, в принципе, народ побудил искать Бога. И Бог открылся народу. Казалось бы, такая красивая панорама жизни. И вдруг все заканчивается совсем, совсем грустно. Совсем грустно. Друзья, какие выводы мы можем сделать из всей этой истории? Друзья, мы можем уповать на Бога. Бог выводил людей из тяжелейших, безвыходных ситуаций, поэтому мы можем уповать на него в любой жизненной ситуации, рассчитывать на его милость, помощь, на его защиту. Друзья, все, что в нашей жизни происходит, это подконтрольно Богу, и Он хочет нас достигнуть своих целей. Мы видим тогда, когда Аса понадеялся на Бога, Бог вывел ситуацию и произвел еще большую ревность, еще больше благодати, еще больше мира и покоя дал. Когда мы проходим трудные периоды жизни, мы обогащаемся в нашей вере, в нашей духовной жизни, общении с Богом. Поэтому, друзья, давайте будем уповать на Него, давайте не унывать, давайте не бояться, давайте смело проживать свою жизнь, искать лица Божьего. Бог дал сегодня возможность нам, может быть, переосмыслить наши отношения друг с другом, наше упование на Него, читать больше Писания, больше молиться. Это самое лучшее, что сегодня мы можем сделать. Мы можем молиться Господу, свою молитвенную жизнь пересмотреть, больше иметь общение с детьми, с близкими. Друзья, мы понимаем, что не все не вечно, все пройдет, и это пройдет, и мы тоже можем посмотреть уже совершенно, там, через годы посмотрим совершенно по другим углом на это все, что сегодня было, и будем радоваться, если мы действительно пройдем в упование на Бога. Помолимся Ему. Аминь.